И, наконец, давайте перейдем к ленинградскому пространству и выделим тоже, хотя в 60-е годы там много чего было интересного, но выделим центр, выделим фокус, выделим тот театр, который, как и Таганку, знала вся советская страна, и на спектакли которого старались все попасть. Я имею в виду, конечно, Большой драматический театр, или тоже никто его так длинно не называл, а называли коротко БДТ, театр, который существовал, был организован в Петрограде в революционное время и существовал все это время. Но слава к БДТ пришла в период, в эпоху Георгия Александровича Товстоногова. Товстоногов обновил театр и создал театр, в котором, вот как и в других театрах 60-х годов, очень гармонично соединились как линия психологическая, жизнеподобная, достоверная, так и условная. Вот очень органично это соединялось. Спектакли БДТ, самые известные спектакли этого театра, тоже стремились увидеть все люди, приезжающие в Ленинград. Не просто увидеть город Ленинград, но и обязательно вечером попасть в Мариинский театр на балет и в драматический театр на спектакли Товстоногова. К сожалению, времени у нас уже совсем не осталось, и я очень коротко скажу еще немножко о театре 70-х годов и о том, что произойдет в период застоя. Какие тенденции, мне кажется, сейчас уже с дистанции, издалека, самыми важными. Вот эти театры маленькие, которые они и в 60-е годы были уже, но в 70-е они стали, именно эти маленькие театры стали местом, где театр пытался сохранить и развивать по возможности все то, что было начато 60-ми годами. То есть это, с одной стороны, островки свободы политической, с другой стороны, это островки развития, возвращения вот того языка условного искусства, авангардного искусства 20-30-х, начала 30-х годов, с самого начала, и развитие по возможности этих театральных языков, поиски новых театральных форм, включение в практику, в советскую театральную практику того опыта, который произошел, возник, состоялся в Западном театре в период железного занавеса, то есть период изоляции советского театрального искусства от западных театральных опытов. И в 70-е такими островками становятся, ну, не главные театры, не те театры, в которых большие зрительные залы, много зрителей, большая сцена, громкое говорение со зрителем, заметное говорение. Это маленькие театральные коллективы. Ну, вот я их перечислю просто по типологии. Во-первых, университетские театры, студенческие самодеятельные театры. И одним из лучших, одним из самых заметных студенческих самодеятельных театров этого времени был, конечно, Театр Московского университета. На базе студенческого театра Московского университета были разрешены, позволены международные фестивали студенческих театров. Поскольку они самодеятельные, отношение к ним не столь серьезное, и наблюдение за ними не столь пристальное. И вот эти международные фестивали студенческих театров привозили спектакли, которые были новы в очень многих отношениях. Ну, например, своим репертуаром. Очень много привозило спектаклей по драме абсурда, которая к тому времени в советской практике еще почти не была известна. Кое-что было переведено, но постановок было крайне мало. Во-вторых, использованием новых технологий, которые тоже еще в Советском театре не были так широко распространены. Появление такого движения, такого направления внутри театра, как театр художника. Уже в этих вот студенческих спектаклях, через эти студенческие спектакли в отраженном свете мы, например, увидели практику Тадеуша Кантора. Сам Кантор с его театром, краковским театром Крико, не приезжал в СССР и вообще не приезжал к нам, к сожалению. Вот это вот, вот эти другие театральные школы, школы с другим театральным языком, с другими способами обращения к зрителю и обращения со зрителем, они были на «вы» и возможны только в этом движении самодеятельных театров, прежде всего студенческих, то есть к тому же еще и интеллектуальных, стоящих на переднем крае, очень часто авангардных театрах. Вторая точка, о которой тоже важно сказать, это малые сцены. Это малые сцены. Во многих театрах были свои малые сцены на чердаке или, наоборот, где-нибудь в полуподвальном помещении. И на этих малых сценах разрешали то, что было невозможно на больших сценах. В этот период, в 70-е годы, происходит еще большая децентрализация. То есть как бы театр уходит из тех мест на карте города, ну, прежде всего, столичных городов Москвы и Ленинграда, где он традиционно должен был бы находиться. Он уходит вот в эти спальные районы, на окраины, к нему расползается и прячется, еще большая спрятанность. 70-е годы – это эпоха квартирников, квартирных концертов, квартирных выставок, ну и, можно сказать, почти квартирных спектаклей на небольшое количество зрителей. Ну, не совсем квартирных, но под театры оборудовалось какое-нибудь бывшее здание, там, принадлежащее ЖЭКу, домовой конторе, или те же самые чердаки и подвалы. Вот такое еще большее тайное общество, еще более тайное общество с еще меньшим количеством посвященных, еще меньшим количеством людей, которые были вхожи в этот круг. И именно в это время, в 70-е годы, появляется по отношению к театру такое слово, как театр-лаборатория. Это определение театра, его задачи. Это программа театра, которая лежит, которая есть, существует в слове «лаборатория», пришло к нам из практики польского режиссера, польского реформатора театра Ежи Гратовского. Вот он назвал свой Вроцлавский театр «театр-лаборатория». И вслед за этим его почитатели, его последователи в Советском Союзе, я опять же подчеркиваю, Гратовский никогда не приезжал в Советский Союз со своим театром. В Польшу выезжали наши театры, наши актеры. И вот там в Польше видели спектакли Вроцлавского театра, привозили рассказы об этом театре сюда, в Советский Союз. Гратовский был легендой, о Гратовском знали, о Гратовском говорили, следили за тем, что происходит в его театре-лаборатории, но его здесь не видели. И, тем не менее, по тому же образу и подобию старались воссоздать вот такое сообщество театральное, которое уже не театр-дом. Это не театр-дом, не театр-семья. Это уже не просто театр-студия. Это театр-лаборатория. То есть театр, который изучает жизнь, но ее исследует. Исследует с помощью каких-то научных методов, каких-то научных знаний. Ну, конечно, прежде всего, наук о человеке. И сам Ежи Гратовский говорил, что он занимается психологическим театром, но только психология уже не та, которая в эпоху Станиславского. Он продолжает Станиславского, но на том уровне, на котором существуют науки о человеке во второй половине 20-го столетия. И задачей лабораторного театра, театра-лаборатории, было не просто исследование, а вот опять возвращение, посмотрите, вот это возвращение к утопиям до Первой мировой войны, до утопиям начала 20 века. Не буду здесь говорить Серебряного века, потому что речь идет о общеевропейских театральных утопиях и определение Серебряного века, которое относится к русской культуре, к ним уже не имеет отношения. Так вот, культура начала 20 века породила такое явление, как закрытые театральные общины, ну, такие театральные коммуны, можно сказать, своеобразные, которые задумывались о создании нового человека, о лабораторной выработке с помощью искусства. Вот с помощью искусства человека надо воспитать, улучшить, избавить от его недостатков и потом уже предъявить миру как новое такое существо, которое способно изменить жизнь в целом. И вот эта идея, идея лабораторности, ну, может быть, с меньшей доверчивостью к тому, к той мысли, что мир можно изменить, но можно изменить себя. Вот эта идея остается. Это идея самоусовершенствования. Идея театра как орудия, как способа, как метода переформатирования себя самого, пересоздания себя самого. И люди, которые заняты этой задачей, задача у них у всех общая, объединяются в такого рода совсем небольшие театры-лаборатории. На этом я бы хотела завершить нашу сегодняшнюю лекцию, сказать о том, что мы пойдем с вами дальше. У нас осталось совсем немного занятий, а, собственно, два занятия, 6 и 13 мая. На 20 число назначен зачет. И на двух лекциях, которые у нас остались, я постараюсь коротко описать вот ту самую современную ситуацию. Ну, чуть-чуть мы еще с вами пройдем по 90-м и 2000-м, нулевым годам. И углубимся уже в современную эпоху. И надеюсь, что вам станет понятно, зачем нам нужен был такой глубокий и такой подробный исторический экскурс. Все, что есть в современном театре, вы сможете сами наблюдать, можете об этом сами думать, вы можете погружаться в современный театральный процесс, но если вы будете вооружены, то есть будете знать о том, как театр развивался, и что из современного театрального процесса уже было когда-то в прошлой эпохе в театре и просто приспособлено к нынешнему моменту, а что придумано и изобретено нами, вот нашими современниками, то, может быть, это поможет вам как-то сориентироваться, и не только зрительски, но и уже более глубоко, как специалистам в разных гуманитарных областях, а я сформулирую, может быть, еще повторю не раз эту формулу: театр – это практическое человековедение, и все то, что есть в науках о человеке, театр любой эпохи, каждой эпохи, он проверяет в действии, он проверяет в практике, и поэтому обращение к театру, к современному театру, может очень многое вам объяснить вообще о том, что такое современный человек, какова его природа, каковы его болевые точки, каковы его возможности, границы и так далее. 20 числа зачет будет поставлен по сумме ваших работ, присланных работ. И тут у меня по этому поводу очень большая тревога, потому что примерно треть, ну, может быть, чуть больше людей предъявили мне работы. У кого-то есть уже полный комплект, и нетрудно будет добавить еще два задания, в последних задания. А кто-то не прислал мне ни одной работы. И вот что будет происходить с людьми, которые будут присылать сразу вместе весь пакет заданий, я сказать не могу, потому что вполне возможно, что часть работ не будет в первом варианте принята. Имейте это в виду. Спасибо.